Деяния святого Иоанна Златоуста, том 9, кассета 2, страница 154, Деяния 7-8. Патриархами он называет праотцев, так как иудеи и ими много гордились. А с другой стороны показывает этим, что и святые не были свободны от скорбей, но и среди скорбей получали помощь. Они же не только не облегчали их скорбей, но еще содействовали врагам их, тогда как должны были бы, напротив, прекращать эти скорби. Как те сделали Иосифа очень знаменитым, продавши его, так и царь Моисея, повелев умерщвлять младенцев. Если бы он не повелел этого, то и того не было бы. И посмотри на действие промысла Божия. Тот изгоняет Моисея, а Бог, устрояя будущее, не препятствует этому, чтобы он там сделался достойным божественного видения. Так и проданного в рабство делает правителем там, где почитали его рабом. Как Иосиф делается правителем там, куда его продали, так и Христос являет силу в смерти. И это не было только знаком чести, но следствием собственного его могущества. Заметь, что не в течение стольких лет Бог умножал их, но когда уже имел приблизиться конец, хотя всего они прожили в Египте 400 и более лет. Это-то и удивительно. «Сей, ухищряясь, — говорит, — против рода нашего, притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставались в живых». Словами «зло умышлял» показывает на тайное убийство. Царь не хотел убивать их явно. Для выражения этого он и прибавил, чтобы извергали младенцев. В это время родился Моисей и был прекрасен пред Богом. Еще не было нигде ни храма, ни жертвоприношения, хотя уже совершилось столько действий промысла Божия, и был он воспитан в доме языческом.
Научен был Моисей всей мудрости египетской, был силен в словах и делах. Меня удивляет то, как он, живя там 40 лет, не был узнан по обрезанию. А еще более, как и он, и Иосиф, живя в безопасности, не заботились о себе самих, чтобы спасти других.
Когда же исполнилось ему 40 лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых. И, увидев одного из них обижаемого, вступился и отомстил за оскорбляемого, поразив египтянина. Он думал, поймут братья его, что Бог рукою его дает им спасение, но они не поняли. Заметь, Стефан доселе не делается нестерпимым для слушателей своих, но когда говорит это, они продолжают слушать его, так увлекла их благодать на лице его. Меньшим, говорит, братьям своим, думая помочь, хотя защита была оказана на самом деле, и здесь не нужно было рассуждать. Но при всем том они не поняли. Видишь ли, как кротко он беседует, и как, показав гнев Моисея на одного, выражает и кротость его в отношении к другому. На следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря: «Вы, братья, зачем обижаете друг друга?» Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказав: «Кто тебя поставил начальником и судьей над нами? Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянина?» В том же духе и почти тоже они говорили и против Христа: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Так обычно всегда поступали иудеи, даже и когда получали благодеяние. Видел ли ты их безумие? Того, кто имел избавить их, они укоряют. От сих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадианской, где родились от него два сына. Убежал, но и бегство не воспрепятствовало домостроительству Божию, равно как и угрожавшая ему смерть. По исполнении 40 лет явился ему в пустыне горы Синая ангел Господень в пламени горящего тернового куста. 156. Видишь ли, как это домостроительство не останавливается временем. Когда он был беглецом и странником, когда уже много времени провел в чужой стране и имел уже двоих детей, когда уже и не надеялся возвращаться оттуда, тогда является ему ангелом, равно как иногда и человеком. Писание называет Сына Божия. И где является? В пустыне, а не в храме. Видишь ли, какие совершаются чудеса, и еще нигде не было ни храма, ни жертвоприношения, и здесь, в пустыне, является не просто, но в купине. Моисей, увидев, дивился видению, а когда подходил рассмотреть, был к нему глаз. Вот он удостоился и голоса: «Я Бог отцов твоих, Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова».
Моисей, объятый трепетом, не смел смотреть.
Этим Стефан выражает не только то, что явившийся Моисей ангел был великого совета ангел, но показывает и человеколюбие, какое Бог проявляет в этом видении. «И сказал ему Господь: сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая, храма нет. И однако это место свято от явления и действия Христова. Оно даже чудеснее места во святом святых, потому что здесь Бог никогда не являлся таким образом, и Моисей никогда не был так объят трепетом. Видел ли ты человеколюбие Божие? Посмотри затем и на промышление его. Я вижу притеснение народа моего в Египте, и слышу стенание его, и не шел избавить его. Итак, пойди, я пошлю тебя в Египет». Посмотри, как Стефан показывает, что Бог руководил их и благодеяниями, и наказаниями, и чудесами, а они остались теми же. Отсюда мы узнаем, что Бог вездесущ. Слыша это, будем и мы прибегать к нему в скорбях. И стенание их, говорит, услышал. Не просто, говорит, услышал, но по причине их страдания. Если же кто спросит, для чего Бог допустил им так страдать, тот пусть знает, что всякий праведник в особенности за страдания бывает удостаиваем наград. Или для того он попустил им страдать, чтобы и свою силу явить через это во всем свете, и их этими страданиями научить во всем любомудрствовать. Посмотри, когда они были в пустыне, тогда не только они остыли, утолстели, расширели, но и отступили от Бога. Второзаконие 32:15. Беззаботная жизнь, возлюбленные, всегда есть зло. Потому и вначале Бог говорил Адаму: «В поте лица твоего будешь есть хлеб твой». Итак, чтобы они вместо великих страданий, пользуясь беззаботной жизнью, не сделались порочными, он попускает им претерпевать скорби. Скорбь есть великое благо. А что скорбь благо, послушай Давида, который говорит: «Благо мне, что я пострадал». Если же скорбь есть великое благо для мужей великих и чудных, то тем более для нас. Если хотите, рассмотрим эту скорбь и саму по себе. Представим, что кто-нибудь чрезмерно радуется, веселится и заливается смехом. Что безобразнее, что безумнее этого? Другой кто-нибудь пусть печалится и скорбит, что любомудрее этого. Поэтому и премудрый внушает: лучше ходить в дом плача, нежели в дом пира. Екклесиаста 7:3. Может быть, вы смеетесь над этими словами? Но вспомним, каков был Адам в раю и каков после того, каков был Каин прежде убийства и каков после. Душа веселящегося не остается на своем месте, но как бы каким ветром увлекается удовольствием, становится легкомысленною и не имеет ничего твердого. Она бывает легка на вымыслы, скоро на обещания, и великая в ней буря помыслов. Отсюда неуместный смех, безотчетная веселость, излишний поток речей и большое пустословие. Но что я говорю о прочих? Представим кого-нибудь из святых и посмотрим, каков он был среди удовольствия и каков, в свою очередь, во время печали. Посмотрим, если хотите, на Давида, когда он жил в удовольствии и радости по причине множества трофеев, побед, венцов, роскоши и самоуверенности. Тогда посмотри, что он сказал и сделал. «Я сказал в обилии моем, не поколеблюсь». Когда же находился в скорби, то послушай, что он говорит: «Если бы я так сказал, то неблагоден был бы перед тобою. Да сотворит мне по благу пред очами своими». 2 Царств 15:26. Что любомудрее этих слов? «Пусть будет так», — говорит, — «как угодно Богу». Так же и Саулу он говорил: «Если Бог поощряет тебя на меня, да будет благовонной жертва твоя». Когда был в скорби, тогда щадил даже врагов, а после того ни друзей, ни тех, которые ничем не оскорбляли его. Яков, когда был в скорби, говорил: «Если даст мне Господь хлеб есть и одежду одеться». И сын Ноя прежде ничего такого не сделал, а когда уверился в безопасности от потопа, тогда слышишь, как оказался дерзок. Бытие 9.22. И Иезекия, когда был в скорби, посмотри, что делал для своего спасения. Облегся в рубище и сидел на земле. Когда же стал жить в удовольствиях, тогда пал с высоты сердца своего. Поэтому и Моисей увещевает: «Идущий и пьющий, и насытившись, да не забудешь Господа Бога твоего». Второзаконие 6.11. Потому что путь удовольствий скользок и ведет к забвению Бога. Когда израильтяне были в скорби, тогда более и более умножались. А когда Бог избавил их, тогда все погибли. Но для чего я привожу примеры древних? Обратимся, если угодно, к себе самим. Из нас очень многие, когда благоденствуют, бывают надменными, врагами для всех, гневливыми, пока имеют власть. А когда она отнята от них, то делаются кроткими, смиренными, тихими. И приходит в сознание собственной природы. А что это так, подтверждает и Давид, говоря: «Удержи их, гордыни их, до конца, и выйдет, как истука, неправда их». Псалом 72.6. Это я говорю для того, чтобы мы не домогались удовольствия всеми средствами. Как же, скажут, Павел говорит: «Радуйтесь всегда». Он не просто сказал «радуйтесь», но прибавил: «в Господе». Филиппийцам 4.4. 158. Это самая высокая радость, ею радовались и апостолы. Это радость, приносящая пользу. Она имеет свое начало, корень, основание в узах, в бичеваниях, в гонениях, в худой молве и вообще в предметах скорбных, но конец ее вожделенный. Радость же мирская, напротив, начинается удовольствием, а оканчивается скорбью. Я не возбраняю радоваться о Господе, но даже особенно убеждаю к тому. Апостолы были бичуемы и радовались, были связываемы и благодарили, были побиваемы камнями и проповедовали. Такой радости желаю и я. Она берет свое начало не от чего-нибудь чувственного, а от предметов духовных. Невозможно, чтобы радующийся по-мирскому радовался вместе и о Боге. Всякий, радующийся по-мирскому, радуется богатству, роскоши, славе, могуществу, почестям. А радующийся о Боге радуется бесчестью ради Его, бедности, нестяжательности, пощению, смиренно-мудрию. Видишь ли, как противоположны их предметы? Кто здесь не имеет радости, тот чужд и скорби духовной. А кто здесь не имеет скорби, тот чужд и радости о Боге. Несомненно, эти предметы доставляют истинную радость. А те носят только одно имя радости, в сущности же составляет скорбь. Сколько скорбей имеет человек высокомерный! Как он терзает сам себя от гордости, выдумывая себе тысячи оскорблений, питая в себе великую ненависть, сильную вражду, большую зависть и крайнее недоброжелательство. Если оскорбил его кто-нибудь из высших, его он досадует. Если он еще не возвысился над всеми, терзается. Напротив, человек смиренный наслаждается великим удовольствием, не ожидая почести ни от кого. Если ему оказывают честь, он радуется. Если не оказывают, он не скорбит, но даже любит то, что ему не воздали почести. Таким образом, не искать почести и получать их – это великое удовольствие. А у того, наоборот, он ищет почести и не получает их. И радуются почестям не одинаково ищущие их и не ищущие. Первый, сколько бы ни получал, думает, что ничего не получил. А последний, хотя и немного окажешь ему, принимает так, как если бы все получил. Даже человек, живущий в роскоши, имеет множество богатства, а приобретения текут к нему легко, как бы из источника. Но он страшится бедствий, происходящих от роскоши и неизвестности будущего. А тот, кто приучил себя к скромному образу жизни, всегда спокоен, наслаждается удовольствием, не столько огорчает его то, что он не имеет роскошного стола, сколько услаждает то, что он не страшится неизвестности будущего. Всякому известно, сколько бедствий происходит от роскоши, но необходимо сказать об этом и теперь. От ней сугубая брань, то есть и тела, и души, сугубая буря, сугубые болезни. и притом болезни неисцельные, сопровождающиеся великими несчастьями. Но не таковы плоды умеренности. От ней сугубое здоровье, сугубое благо. Сон здоровый, говорит премудрый, у человека при умеренном питании, Сирах 31.22. Умеренность всюду вожделенна, а неумеренность напротив. Например, положи на малую искру большую связку дров, и ты увидишь уже не светлый огонь, а только дым, весьма неприятный. Возложи на человека очень сильного и большого тяжесть, превышающую силы его, и увидишь его вместе с ношей, поверженным и лежащим на земле. Навали слишком много груза на корабль, и причинишь страшное кораблекрушение. Таковы плоды и роскоши. Как на кораблях, слишком нагруженных, происходит большое смятение пассажиров, когда и кормчий, и сидящий на корме, и прочие плывущие на нем начнут бросать в море все и сверху, и снизу, так и здесь. Извергают и вверх, и вниз, и среди терзаний погибают. А что всего постыднее, самые уста исполняют дело задних частей, и даже делают срамнее их. Если же в таком срамном состоянии уста, то представь, каково на душе. Там все мрак, все буря, все тьма, большая смутность в мыслях, метущихся беспокойно и тяжко, и сама душа вопиет от стеснения. Тогда и сами чревоугодники обвиняют друг друга, досадуют и спешат извергнуть внутреннюю нечистоту. Однако и по извержении буря не прекращается, но являются горячки и другие болезни. Так скажешь, подвергается болезням и сраму. Но напрасно описывать это и исчислять нам болезни. Бываю болен я, страдаю я, подвергаюсь сраму я, которую не имею, что есть. А эти, живущие в роскоши, как видишь, благодушествуют, цветут здоровьем, веселятся и катаются на конях. Увы, такие слова достойны слез. А кого, скажи мне, видим мы страждущими подагрой, носимыми на носилках, обвязанными? А если бы они не считали для себя обидным и не приняли слов моих за оскорбление, то я мог бы назвать их по именам. Но если такие скажешь, которые остаются и здоровыми, это потому, что они не предаются одним удовольствиям, но занимаются и трудами. Укажи мне хотя одного человека, которого постоянно угождает чреву, лежа в бездействии, нисколько не трудясь, был бы здоров. Ты не найдешь такого человека. Хотя бы собрались тысячи врачей, и они не в состоянии избавить от болезни того, кто постоянно присыщается, потому что это противно свойству самого дела. А я предложу вам врачебное наставление. Не все то, что принимается в чрево, обращается в пищу, потому что и в самом существе пищи не все питательно. Есть в ней часть, поступающая на извержение, а другая на питание. Поэтому, кто, приняв ее в меру, даст ей совершенно перевариться, с тем это и делается. Она достигает своего назначения, все здоровое и полезное занимает свое место, а излишнее бесполезное отделяется и извергается. Если же она принята через меру, тогда и то, что в ней есть питательного, становится вредным. Чтобы яснее раскрыть вам это, представим в пример следующее. В хлебе есть крупчатка, мука и отруби. Если в жернов насыплешь столько, сколько он может смолоть, то он отделяет все это, а если насыплешь больше, то все перемешивается. Также вино, если будет иметь надлежащее приготовление и благовременное брожение, то в нем сперва бывает все нераздельно, а потом одно обращается в дрожжи, другое в пену, а иное делается напитком, усладительным для употребляющих его. И это последнее бывает полезно и не скоро портится. Тогда как сначала не было ни вина, ни дрожжей, но все было смешано. Тоже можно видеть и на море во время сильной бури. Как тогда мы видим, что рыбы плавают по поверхности мертвыми, не будучи в состоянии укрыться от стужи в глубине, так бывает и с нами. Когда низвергнется на нас сильный дождь пресыщения, все возмущающее, тогда производит то, что наши мысли, да то ли бывшие здравыми и спокойными, плавают как бы мертвыми на поверхности души нашей. Итак, научившись этими примерами, как велик вред от пресыщения, перестанем ублажать тех, которых следовало бы считать несчастными, и оплакивать себя за то, что, за что следовало бы назвать блаженными, и возлюбим умеренность. Или вы не знаете изречения врачей, что скудость мать здоровья? Я же скажу, что скудость есть мать здоровья, не только телесного, но и душевного. Тоже внушает и Павел, этот истинный врач, когда говорит, имея пищу и одеяние, будем довольны. Будем же послушны Ему, чтобы нам, здоровыми, делать то, что должно делать во Христе Иисусе Господе нашим, с Которым Отцу со Святым Духом слава и держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 161. Беседа 17. Деяния 7.35. Всего Моисея, которого они отвергли, сказавши, кто тебя поставил начальником и судьёю, всего Бог, через ангела, явившегося в терновом кусте, послал начальником и избавителем. Это весьма близко относится к предложенному Стефаном предмету. Всего Моисея, говорит, какого всего? Того, который подвергался опасности погибнуть, которого евреи презрели, которого они отвергли, сказав, кто тебя поставил начальником, подобно тому, как о Христе говорили, нет у нас царя, кроме Кесаря. Всего Бог избрал, поставил избавителем рукою ангела, который сказал ему, я есть Бог Авраама. Этим он показывает, что бывшие при Моисее чудеса совершены были Христом. Сей, то есть Моисей, посмотри, как Стефан изображает славу его. Вывел их, говорит, сотворил чудеса, то есть которого они также презрят и повергнут гонением. Пророка, говорил он, вам воздвигнет Господь. Его, как меня, слушайте. Его Ирод хотел убить, но он спасся в Египте, подобно тому, как и тот в детстве подвергался гонениям. Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае, и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам. Опять это происходило, когда еще не было ни храма, ни жертвоприношения. С ангелом, говорит, принял слова живые, чтобы передать нам. Этим он показывает, что Моисей не только творил знамения, но и дал закон, как и Христос. И как он сначала творит знамения, потом дает закон, так точно и Христос. Но евреи, привыкшие никогда не покоряться, не послушали его и после знамений и чудес, бывших в течение 40 лет. И не только не послушали, но сделали противное, на что указывая Стефан и присовокупил, которому отцы наши не хотели быть послушными, но отринули его и обратились сердцами своими к Египту, сказавши Аарону, «Сделай нам богов, которые предшествовали бы нам, ибо с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что случилось». И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились перед делом рук своих. Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков. Дом Израилев, приносили ли вы мне за колени и жертвы в продолжении 40 лет в пустыне? Вы приняли скинию Молохову и звезду Бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали, чтобы поклоняться им, и я переселю вас далее Вавилона. Предал, говорит, их. Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как повелел говоривший Моисей, сделать ее по образцу им виденному. Хотя скиния была,
но жертв еще не было.
А что их не было, об этом ясно говорит пророк. Приносили ли вы за колени и жертвы мне? Скиния сведения была, но не принесла им никакой пользы, и они погибли. Так же и знамения ни прежде того, ни после не принесли им никакой пользы. Отцы наши с Иисусом, взявшие ее, внесли во владение народов, изгнанных Богом от лица отцов наших. Так было до дней Давида. Видишь ли, что и то место, и свято, где присутствует Бог. Потому он и сказал «в пустыне», чтобы сравнить одно место с другим. Затем следовало и благодеяние. Сей обрел благодать перед Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Иакова. Молил о построении храма Давид, великий и чудный. Но не получает просимого, создает его отверженный Соломон. Потому Стефан и говорит. Соломон же построил ему дом. Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк. Это уже сказано и предыдущими словами, но подтверждается еще и голосом пророческим.
небо — престол мой, и земля — подножие ног моих. Какой дом созижите мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все сие? Не удивляйтесь, говорит, что Христос благотворит и тем, который отвергает царствие его. Тоже было и при Моисее. Он не просто извел евреев, но после того, как они пробыли в пустыне. Видишь ли, что и те знамения были для них. Кто беседовал с Богом, был спасен чудесным образом. Только сделал и имел такую силу, того пророчества, доказывает Стефан, непременно должно исполниться, и он не может противоречить самому себе. Впрочем, обратимся к вышесказанному. «Сей есть, — говорит Моисей, — который сказал, — пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня его слушайте». Мне кажется, на это изречение указывает и Христос, когда сказал «спасение от иудеев», разумея самого себя. «Сей был в пустыне с ангелом, говорившим ему». Вот опять указывает, что Христос дал закон, так как он был с ним, Моисеем, в собрании, в пустыне. Здесь же напоминает и о великом чуде, случившемся на горе Синайской. Во всем чуден Моисей, но особенно, когда нужно было дать закон. Что значит слова жизни? Разумея те, которые их исполнение раскрывалось в словах его, или пророчества. Затем следует обвинение праотцев, которые после знамений чудес и по получению слов живых не захотели, говорит, послушать его. Хорошо он сказал слова жизни, показывая тем, что есть слова и неживые, о которых упоминает Иезекииль, когда говорит «дал вам заповеди недобрые» Иезекииля 20.25. В противоположность таким словам он прибавляет «живые». «Но вы отринули их и обратились сердцем своим в Египет, где они стонали, где вопили, откуда призывали Бога. И сказали Аарону, сделай нам богов, которые бы шли перед нами». 164. «О безумие! Сотвори, — говорит, — куда, чтобы шли? В Египет. Видишь ли, как неохотно они расставались с обычаями египетскими. Что ты говоришь? Не хочешь дождаться того, кто вывел, но отказываешься от благодеяния и убегаешь от благодетеля. И смотри, как они оскорбляют его. Ибо Моисей, говорит, который вывел нас из земли египетской, нигде не упоминает имени Божия, но все приписывает Моисею. Когда нужно было им быть благодарными, тогда они обвиняют Моисея. А когда нужно было исполнять закон, тогда не помнят уже и о Моисее. Он сказал им, что восходит на гору для получения закона, а они не подождали 40 дней. Сделай нам богов. Не сказали Бога, но богов. Так они неистовствовали, что и сами не знают, что говорят. И сделали тельца в дни те, и принесли жертву идолу. Видел ли ты крайнее безумие? Там, где Бог явился Моисею, они делают тельца и приносят ему жертву, и веселились. Чего надобно было стыдиться, тому они радовались. И что удивительного, если вы не признаете Христа, когда вы не признавали ни Моисея, ни Бога, открывшегося в стольких знамениях. Но они не только не признавали, но еще иначе оскорбили их, сделав идолов, и отвратился Бог от них. Отсюда и произошли эти обычаи, отсюда эти жертвы. Они сначала приносили жертвы идолам, на что и указывая, и Давид говорит, и сотворили тельца в Хариве, и поклонились истукану. Псалом 105.19. Так как прежде этого нигде не упоминается о жертвах, но были заповеди живые и словеса живые, то нигде не было и жертвенных обрядов, а только чудеса и явления знамений. Ибо как написано в книге пророков, здесь Стефан привел свидетельство не без цели, но для того, чтобы показать, что в жертвах нет нужды. И смотри, что он говорит. «Приносили ли заколения и жертвы?» Он сказал в виде обличения, слова его означают следующее. «Вы не можете сказать, что вы стали приносить жертвы идолам, подобно тому, как приносили их мне. И это было в пустыне, когда Бог особенно руководил их. И приняли скинию Молохову, от ней получили начало жертвы. И переселю вас далее Вавилона. так и плен есть наказание за нечестие. Но почему, скажут, скиния названа скинией сведения? Потому что она была для того, чтобы они имели Бога свидетелем. Для этого только она и существовала. По образу сказано, показанному тебе на горе. Исход 25:40. Следовательно, образец ее показан был на горе, и она была носима в пустыне, а не стояла на месте. Скинией же свидетельство называется не почему-нибудь другому, как по чудесам и заповедям. Впрочем, ни она, ни они не имели храма. И самый образец ее показан был, следовательно, самим ангелом. Даже до дней Давида, говорит, следовательно, до того времени не было храма, хотя и были изгнаны языческие народы, о которых он говорит. Это же он сказал опять с целью доказать, что тогда не было храма. На что я говорю, было столько чудес, и еще не было храма. Вот были и первая скиния была, но еще не было храма. Давид молил обрести благодать перед Богом, молил и не создал храма. Следовательно, храм не составлял чего-нибудь важного, хотя некоторые считали Соломона великим за построение храма, и даже за это ставили его выше отца. Но что он не был лучше отца и даже не равен ему, а только кажется таким во мнении толпы, это он объяснил и присовокупил. Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит об этом пророк. Да, что небо — престол мой, земля — подножие ног моих. Да и это небо и земля недостойны быть жилищем Бога, как творение, как дело руки Его. Смотри, как он убеждает их мало-помалу. Из пророка он доказывает, что даже эти творения нельзя назвать достойными Бога жилищем Бога. Для чего же, скажет он, говорил потом так обличительно? У него было великое дерзновение, как у человека, готового на смерть. Я думаю, об этом он знал по откровению. «Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Когда Бог не желал, чтобы были жертвы, вы приносили жертвы, а когда желает, вы не приносите их. Когда Он не хотел давать вам заповедей, вы требовали их, а когда получили, то не родили о них. И еще, когда существовал храм, вы служили идолам, а когда Ему угодно, чтобы вы служили Ему без храма, вы делаете противоположное. Смотри, он не сказал Богу противитесь, но Духу, так как он не полагает никакого различия между ними. И еще больше говорит, как отцы ваши, так и вы. Так и Христос обличал их, потому что они всегда слишком много хвалились отцами. Кого из пророков не гнали отцы ваши, они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Обличает их в двух делах, в том, что они не признали пророков и что убили их. Вы, которые приняли закон прислужения ангелов и не сохранили.
166. Что это значит? Некоторые утверждают, что, по словам его, закон был составлен ангелами. Но это несправедливо, потому что когда же ангелы являлись составляющими закон? Но он называет его устроенным, то есть врученным Моисею ангелом, явившимся ему в купине, так как это был не человек. Итак, нет ничего удивительного, говорит, если вы совершили это, когда совершили и то. Если вы умертвили возвещавших о Христе, то тем более могли умертвить его. Здесь он представляет их непокорными и Богу, и ангелам, и пророкам, и духу, и всем, как и в другом месте Писания говорит. Господи, пророков Твоих избили, и жертвенники Твои разрушили. Они, притворно защищая закон, говорили, говорит хульные слова на Моисея. А он показывает, что они сами еще более произносят хулу не только на Моисея, но и на Бога. И что они издревле так поступают, что они сами нарушили обычаи, в которых уже нет нужды, что они, обвиняя и называя его противящимся Моисею, сами противились духу, и не просто, но даже и с совершением убийства, и что издревле они враждовали против Бога. Видишь ли, как он доказывает, что они противились и Моисею, и всем, и не соблюдали закона. Моисей сказал, «Пророка восставит вам Господь,
Второзаконие 18.15. И прочие предсказывали об его пришествии. Также и пророк говорит, какой дом созиждете мне? И еще приносили ли вы мне за колени и жертвы 40 лет? Таково дерзновение мужа, несущего крест Христов. Будем же подражать ему и мы, хотя теперь и нет брани, но для дерзновения всегда есть время. И говорил, говорит Давид, о сведениях твоих перед царями, и не постыжусь. Поэтому встретимся ли мы с Еленами, будем таким образом заграждать им уста, но без гнева, без ожесточения. Если станем это делать с гневом, то это, кажется, уже не будет дерзновение, а страсть. Если же кротко, то это и есть истинное дерзновение, потому что не могут быть вместе в одно и то же время и добродетель, и порок. Дерзновение – это добродетель, а гнев – порок. Итак, мы, если хотим иметь дерзновение, должны быть чистыми от гнева, чтобы кто-нибудь не приписал ему слов наших. Если ты говоришь и правду, но с гневом, то все погубил. Будешь ли ты обличать, или вразумлять, или делать что-нибудь другое? Посмотри на этого мужа, Стефана. Как он беседует без гнева, ведь он не оскорбил их, а только напомнил им о слове пророческом. А что он не был в гневе, это он сам показал, когда его мучили. А он молился за них и говорил, «Господи, не вмени им греха сего». Так он говорил это, не гневаясь на них, но сожалея и скорбя о них. И о лице его сказал писатель, видели лицо его, как лицо ангела. Так что и оно могло привлечь их. Будем же чистыми от гнева. Дух Святой не обитает там, где гнев. Гневливый подлежит проклятию. И невозможно быть чему-нибудь здравому там, откуда происходит гнев. Как во время бури на море происходит великое смятение и сильный крик, и никто тогда не имеет времени заниматься рассуждениями, так и во гневе. Если же душа хочет сказать или усвоить что-нибудь любомудрое, то наперед должна быть в тихой пристани. Не замечаешь ли, как мы, когда хотим рассуждать о чем-нибудь необходимом, избираем места, удаленные от шума, где спокойствие и тишина, чтобы нам не развлекаться. Если же внешний шум развлекает нас, то тем более внутреннее смятение. И станет ли кто молиться, он молится напрасно, если делает это во гневе, раздражении. Станет ли говорить, будет смешным. Станет ли молчать, опять тоже. Будет ли есть, и тоже повредит себе тогда. Будет ли пить или не будет, будет ли сидеть или стоять, ходить или спать. Ему и во сне представляется подобное же. И что у таких людей небеспорядочно? Глаза отвратительны, рот искривлен, члены тела напряжены и трясутся, язык не обузан и не щадит никого, рассудок помешан, одежда в непристойном виде, во всем великое безобразие. Посмотри на глаза беснующихся, пьяных и неистовствующих от гнева. Чем они отличаются друг от друга? Не всюду ли безумие? Но ведь это бывает всегда только на время. Правда, неистовствующий бывает одержим гневом на время. Но что может быть хуже этого? Еще не стыдиться и оправдываться. Я не сознавал, говорит, что сказал. Почему же не сознавал этого? Ты существо разумное, имеющее рассудок. Почему ты действуешь подобно неразумным животным, как бы дикий конь, увлеченный гневом и яростью? Это оправдание, достойное осуждения. Желательно, чтобы ты знал, что говорил. Это слова гнева, скажешь, а не мои. Как гнева? Гнев не имеет силы, если не получит ее от тебя. Это подобно тому, как если бы кто сказал, это раны руки моей, а не мои. Где, кажется, больше всего нужен гнев, как не на войне, во время битвы? Но и там, если что будет делаться с гневом, то все будет испорчено и погублено. Воюющим в особенности не следует гневаться, нападающим в особенности не нужно раздражаться. Но скажешь, как же иначе можно сражаться? Разумом, конечно, спокойно. Сражение есть стояние одной стороны против другой. Разве ты не видишь, что и самые воины подчинены закону, порядку и времени? А гнев есть не что иное, как безумное раздражение. Безумный же не может сделать ничего разумного. 168. Так и он, Стефан, говорил это и не гневался. Или я говорил. Да коли вы будете хромать на оба колена? Но не гневался. И Финиес совершил убийство, но не гневался. Гнев не дозволяет видеть, но как бы во время ночной битвы закрывав все, и глаза, и уши, ведет туда, куда хочет. Избавим же себя от этого демона, сокрушим его, когда он нападает на нас, положим на перси знамение креста, как бы некоторую узду на него. Гнев есть бесстыдный пес, но пусть он научится слушаться закона. Если пес при стаде так свиреп, что не будет слушаться приказаний пастуха и узнавать его голоса, то все потеряно и погублено. Он пасется вместе с овцами, но когда станет кусать овец, то делается вредным и его убивают. Если пес научится слушаться тебя, то корми его. Он полезен своим лаем против волков, разбойников и воров, а не против овец и не против домашних. Если же не слушается, то во всем вредит, и если не обращает внимания на приказания, то все губит. Итак, пусть не истощается кротость твоя, но самый гнев пусть хранит и питает ее, а он сохранит и в совершенной безопасности будет пасти ее тогда, когда будет истреблен нечистые и порочные помыслы истреблять, когда будет всюду отгонять дьявола. Так кротость соблюдается тогда, когда мы не помышляем ничего худого против ближнего. Так мы делаемся достойными уважения, когда не учимся поступать бесстыдно. Ничто не делает так бесстыдным, как порочная совесть. Отчего блудницы бесстыдны? Отчего девственницы стыдливы? Первые не от греха ли? А последние не от целомудрия ли? Ничто не делает так бесстыдным, как грех. Напротив, скажут, он производит стыд. Правда в том, что кто сознает себя, а бесстыдного он делает еще более дерзостным. Кто не сознает себя, тот становится дерзким. Когда придешь, говорит премудрый, придет нечестивый во глубину зол, то не родит. Притча 18.3. Бесстыдный бывает дерзким, а дерзкий отчаянным. Хочешь ли узнать, когда истощается кротость? Когда сокрушает ее порочные помыслы. Но если случится и то, что этот пес не будет стоять и громко лаять, то и тогда не должно отчаиваться. У нас есть и прощай, и камень. Вы знаете, что я говорю? У нас есть и копье, и ограда, и затвор, где мы можем сохранить помыслы чистыми. Если пес ласков к овцам, но лает на чужих и не сонлив, то это хорошие качества пса. Когда он голоден, то и тогда не кусает овец, когда и сыт, не щадит волков. Таков и гнев. Когда он раздражается, не должен отступать от кротости, и когда не раздражен, должен восставать против порочных помыслов. Своих хотя бы и бьющих его не оставлять, но признавать, а чужим хотя бы и ласкающим его не давать пощады. Дьявол часто ластится, как собака, но пусть всякий знает, что он чужой для нас. Так и мы будем любить добродетель, хотя бы она причиняла нам скорбь. А от порока, хотя бы он и доставлял нам удовольствие, будем отвращаться. Не будем хуже псов, которые не убегают со своего двора, хотя бы их били и мучили. А чужому, хотя бы он и накормил их, скорее вредят. Так и гнев бывает полезен, когда он восстает против чужих. Что значит изречение «гневающийся на брата своего напрасно»? То же, что не мсти за себя и не воздавай злом. Если видишь другого погибающим, протяни ему руку помощи. Гнев не будет уже иметь места, когда ты будешь свободен от пристрастия к себе самому. Давид застиг Саула, но не разгневался и не взял копья, не вонзил в него, имея в руках своих врага, а отомстил дьяволу своей кротостью. Моисей, увидев, что чужой обижает еврея, убил его. А когда свой обижал своего, то не сделал этого, но братьев хотел примирить, а тех разделил. Хотя Писание называет его самым кротким человеком, числа 12.3, однако и в нем иногда возбуждался гнев. Но мы не так. Когда нужно показать кротость, то бываем свирепее всех зверей. А когда нужно гневаться, то бываем всех ленивее и беспечнее. Таким образом, употребляя свои силы не на то, на что должно, мы тратим и жизнь свою напрасно, подобно тому, как снаряды, когда употребляют их один вместо другого, портятся все. Так, например, если кто-нибудь имеет меч, не будет употреблять его, когда нужно употребить, но будет действовать рукою, не достигнет успеха. И напротив, если употребит меч там, где нужно действовать рукою, то испортит все. Так же и врач, если не отрезывает там, где должно, а отрезывает, где не нужно, то портит все. Поэтому умоляю, будем истреблять это орудие, гнев, в свое время. Для гнева вовсе не время, когда мы должны помочь самим себе. А если нужно исправить других, тогда в особенности должно истреблять его, чтобы спасти других. Таким образом, всюду соблюдая себя от гнева, мы уподобимся Богу и сподобимся будущих благ по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно и во веки веков. Аминь. 170. Беседа 18. Деяния 7.54. Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Достойно удивления, как они, не найдя в словах Стефана повода к убиению его, еще беснуются и ищут этой причины. Так всегда бывают злобные люди, поступающие неправедно. Подобно тому, как первосвященники недоумевали и говорили, что сделаем с этими людьми, так и они терзаются. Кажется, он должен был бы негодовать, как не сделавши ничего несправедливого, и между тем подвергшийся участи людей, неправедных и оклеветанных. Но этим-то более клеветники обличаются. И так-то оказывается истинным то, о чем я всегда говорил, что делать зло значит страдать. А он не произносил никакой клеветы, но говорил правду. Так, когда нас поносят за то, чего мы не сознаем за собой, мы от этого ничего не терпим. Они хотели убить его, но не вдруг делает это, а желает еще найти благовидную причину для своего злодеяния. Как? Разве обличение не было благовидной причиной? Но это было обличение не его собственное, а пророческое. Или они нарочито отлагали убиение, чтобы показать вид, будто они убили его не за обличение их, подобно тому, как было и со Христом, но за нечестие. Между тем, слова его были слова благочестия. Поэтому, намереваясь вместе с лишением жизни повредить и славе его, они распалялись, так как они боялись, чтобы из-за него еще не случилось чего-нибудь нового. Затем, что они сделали со Христом, то делают и со Стефаном. Как там, когда он сказал: «Увидите Сына Человеческого, сидящего одесную силы»? Они называли это богохульством и призывали народ во свидетели, так точно и здесь. Там растерзали одежды, а здесь затыкали уши. Стефан же, исполненный Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: «Вот, я вижу небеса отверста и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Но они, закричавши громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него, и, вывезши за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла. И если бы даже он говорил неправду, то следовало бы отпустить его, как исступленного. Но он сказал это с тем, чтобы обратить их. Так как он сказал только о смерти Христовой, а о воскресении не сказал ничего, то теперь благовременно присовокупляет учение и об этом предмете. Он говорит, что Христос явился ему так, как он рассказывает, чтобы хотя таким образом расположить их к принятию слова его. Сказать, что сидит одесную Бога, было бы невыносимо для них. Потому он проповедует только о воскресении и говорит, что Христос стоит одесную Бога. Думаю, что и лицо его прославилось от этого видения. Человеколюбец Бог через то самое и хотел призвать их к себе, за что они негодовали. Если бы и не было ничего более. И выведши вон за город, побивали его камнями. Опять смерть вне города, как было со Христом. И при самой смерти возвещается исповедание и проповедь. И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: «Господи Иисусе, прими дух мой». Этим он показывает и научает их, что он не погибает. И, преклонив колено, воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им греха этого». и, сказав сие, почил. Как бы в доказательство того, что и прежде сказанное им происходило не от гнева, говорит: «Господи!» Или таким образом он хотел обратить их, ведь простить гнев и ярость, простирающиеся до убийства, и показать душу непричастную страсти, это могло расположить к принятию слов его. Саул же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Не случайно, мне кажется, произошло это гонение, но по устроению Божию. Видишь ли, как Бог опять попускает быть искушением. Но посмотри здесь, прошу, как устрояются дела. Они были предметом удивления по причине знамений, будучи бичуемы, нисколько не скорбели, остались на местах. Проповедь распространялась. Но потом Бог попускает великое препятствие, происходит гонение немалое, но такое, что вместе они должны были бежать, а их боялись, как сделавшихся более дерзновенными. И для всех стало явно, что те, которые боялись и бежали, были люди. Но чтобы ты после не говорил, будто они все делали только благодатью, и тогда, когда были гонимы, для того те оказались более робкими, а они более дерзновенными. И все, говорит, рассеялись. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нем. Они оплакивают его или потому, что еще не были совершенны, или потому, что он был достоин любви и уважения. Вместе с тем и эта печаль, и плач, кроме страха, показывает, что они были люди. 172. И кто не заплакал бы, видя этого кроткого агнца, побитого камнями и лежащего мертвым? Достойную его надгробную надпись оставил евангелист, сказав, и, преклонив колени, воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им греха этого!» И, сказав сие, почил. Что здесь достойно осуждения? Но посмотри на то, они мужа, сделавшего такие знамения, когда он был исполнен силой Духа Святого, победившего всех словом своим и так говорившего, взяли и как хотели, так удовлетворили над ним ярость свою. Свидетели же положили одежды свои у ног Савла. Смотри, как обстоятельно писатель повествует о том, что касается Павла, чтобы показать тебе дело Божие, совершившееся над ним после. А теперь он не только не верует, но и предает Стефана в руки бесчисленных убийц. На что, указывая, писатель говорит: «Саул же одобрял убиение его». Молится же блаженный Стефан не просто, но внимательно, преклонив колено, говорит, потому и смерть его была божественна. А до этого времени душам определено было пребывать в аде. Все же рассеявшиеся были в странах иудейских и самарийских. Без опасения входят в общение с самарянами те, которые слышали на путь: к язычникам не ходите. Кроме, говорит, апостолов, показывая тем, что они, желая и при этом случае обратить иудеев, не оставили города, или же они хотели быть и для других образцом дерзновения. А Саул терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. Великое исступление, как потому, что он был один, так и потому, что входил в домы. До такой степени он отдал душу свою за закон, влачил, говорит, мужчин и женщин. Посмотри на смелость и на озлобление и на исступление. Всех попадавшихся ему он подвергал бесчисленным бедствиям, как будто после этого убийства Стефана сделался дерзостнее. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем. А многие, расслабленные и хромые, исцелялись, и была радость великая в том городе. Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все, от малого до большого, говоря: «Сей есть великая сила Божия». заметь, прошу, и другое искушение, то есть Симона, а внимали ему потому, что он немало времени изумлял их волхвованиями. Но когда поверили Филиппу и благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, и, крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышавши, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, пришедши, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря: «Дайте мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого». Как скажут, неужели они не получили Духа? Они получили Духа, отпущение грехов. Но Духа знамений еще не получили. А что это так, что они не получили Духа знамений, ясно из того, что Симон, увидев это, пришел просить его. Гонение тогда особенно и усилилось, но Бог опять избавлял их, оградив их знамениями. Так как смерть Стефана не укротила ярости иудеев, но еще более усилила ее, то учители и рассеиваются, чтобы учение более распространилось. Но вот обстоятельства их опять делаются благоприятными, и они получают радость. И был, говорит писатель, радость великая в городе, хотя прежде был великий плач. Так обыкновенно Бог всегда делает, соединяя радости со скорбями, чтобы быть еще более достойным удивления. Недуг был в Самаре с давнего времени, оттого он и при этом крещении не освобождается от него. Как же крестили его? Так же, как и Христос избрал Иуду. Он, видя совершающееся знамение, изумлялся, но еще не смел и спрашивать благодати знамений, так как видел, что и прочие еще не получили ее. Почему же не лишили его жизни, подобно Анании и Сапфире? Потому что и в древности собиравший дрова в субботу был лишен жизни в научение другим, но никто другой уже не подвергался тому же самому. Так и теперь поступает Петр, и, наказав тех, не наказывает этого, но говорит: «Серебро твое да будет в погибель с тобой, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги». 173. И почему они по крещении не получили Духа Святого? Или потому что Филипп не сообщил его, может быть, воздавая тем честь апостолам, или он сам не имел этого дарования, потому что был из числа семи диаконов? Последнее можно сказать с большей вероятностью. Отсюда мне кажется, что этот Филипп был из числа семи, второй после Стефана. Он, крестя, не сообщал крещаемым Духа, так как не имел такой власти. Это дарование принадлежало одним только 12 апостолам. И заметь, эти апостолы не вышли, но по устроению Божию вышли из Иерусалима те, которые не имели этой благодати, потому что еще не получили Духа Святого. Они получили силу творить знамения, но не получили силы сообщать духов другим. Следовательно, это исключительно принадлежало апостолам. Потому мы и видим, что делают это верховные апостолы, а не другой кто-нибудь. Он не сказал бы так, если бы не происходило чего-нибудь подлежащего чувствам. Так и Павел выразился, когда свидетельствовал, что они говорили разными языками. «Видел ли ты нечестие Симона? Он принес деньги, хотя и не видел, чтобы апостол делал это за деньги. Следовательно, это не было делом неведения, но делом того, который искушал и хотел подвергнуть его осуждению, поэтому и услышал: „Нет тебе всем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом“». Опять сокровенное в душе Петр обнаруживает, хотя тот и думал скрыть это. «Итак, покайся всем грехе твоем и молись Богу. Может быть, отпустится тебе помысл сердца твоего, ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды». Симон же сказал в ответ: «Помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами». Надобно было покаяться от сердца, надобно было плакать, а он только лицемерно делает это. Может быть, отпустится. Петр сказал это не в том смысле, что ему не простится, если бы он и плакал. Но так обыкновенные пророки только угрожают и не говорят. Если сделаешь это, то простится тебе. Но говорят, что наказание последует непременно. Но подивись, прошу, как они и во время бедствия не оставляют, а продолжают проповедь. И как подобно тому, как при Моисее истинные чудеса узнавались по сравнению с ложными, так точно и здесь. Было волхвование, но эти знамения явно отличались. Там не должно было быть ни одного бесноватого, где Симон немалое время действовал на них волхвованиями. Но как бесноватых было много и расслабленных много, то его чудеса не были истинны. Филипп же не только знамениями, но и словом приводил их к вере, беседуя о царстве. Симон же, говорит писатель, крестился и пребывал перед Филиппом. Пребывал не для веры, но для того, чтобы самому сделаться таким же. Ибо, сошедшись, помолились о них, чтобы приняли Духа Святого, ибо ни на кого еще из них он не сходил. Тогда возложили руки на них, и они получили Духа Святого. Видишь ли, это делается не просто, но нужна была великая сила, чтобы сообщать Духа Святого. Не все ведь равно получить отпущение грехов или получить такую силу. Видел ли он, чтобы прочие делали это, чтобы делал Филипп за деньги получать Духа Святого? Неужели он думал, что они не знали, с какой мыслью приступал он? Потому Петр хорошо называет это даром, говоря: «Серебро твое да будет с тобою». Видишь ли, как они были непричастны к деньгам. Итак, он делал все неправо, а надлежало быть простым. «Покайся!» — это выражение сильного гнева. Впрочем, он не наказывает его для того, чтобы вера не происходила от необходимости. «Чтобы она не казалась делом жестоким, чтобы осталось место покаянию». Или потому, что для исправления его достаточно было обличения, или достаточно было обнаружить сокрытое в сердце, чтобы он сознался, что он увлечен. Словами «помолитесь вы о мне». Он это сознает и вместе исповедует. Посмотри, как он хотя был нечестив, однако уверовал, когда был обличен и теперь сделался смиренным, когда был снова обличен, в виде знамения. Не сказано «приступил». Но удивился. Почему же он не сделал этого прежде? Он думал, что может укрыться, думал, что это было делом искусства. Но так как он не мог укрыться от апостолов, то и приступил, ибо духи нечистые выходили. Этот голос был явным знаком того, что они исходили, а действия волхвов, напротив, еще более связывали уста, и многие расслабленные хромые исцелялись. Здесь не было обмана, потому что исцеленные должны были ходить и действовать. И многие, внимая, говорили: это великая сила Божия. Здесь исполняется сказанное Христом, ибо многие восстанут лжехристы и лжепророки во имя Мое. Но почему они не тотчас обличили Его? Они удовольствовались тем, что Он сам обличил себя, и это было поучительно. Когда же Он не мог противиться, то лицемерит, подобно волхвам, которые говорили: «Это перст Божий», Исход 8.19. А чтобы его опять не изгнали, для этого он и пребывал у Филиппа и не отходил от него. 176. Посмотри, прошу, сколько последствий произошло от смерти Стефана. Они рассеиваются по странам иудейской и самарийской, благовествуют слово, проповедуют Христа, совершают знамения. Мало-помалу получают дар Святого Духа. Здесь было сугубое знамение, им дар, а тому Симону не дать. Это величайшее знамение. Стих 25. Они же, засвидетельствовавши и проповедовавши Слово Господне, обратно пошли в Иерусалим и во многих селениях самарийских проповедали Евангелие. Прекрасно сказано «засвидетельствовавши». Они свидетельствуют, может быть, касательно того Симона, чтобы верующие не прельстились, чтобы они были в безопасности, чтобы по неопытности не были часто увлекаемы, возвратились в Иерусалим. Зачем они опять идут туда, где было гонение, где было начало бедствий, где особенно пребывали убийцы? Как на сражениях поступают начальники, устремляясь к той части войска, которая ослабевает, точно так делают и они. Смотри еще, ученики не прежде приходят в Самарию, но вследствие гонения, как и при Христе, а потом уже к уверовавшим из самарян посылаются апостолы. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна. Для чего же посылаются? Для того, чтобы избавить их от волхвования, чтобы напомнить учение, которое они слышали от Христа, когда вначале уверовали. Итак, Симону, напротив, следовало попросить, чтобы самому получить Духа Святого. А он, не заботясь о нем для себя, просит, чтобы иметь силу сообщать его другим. И те 7 диаконов не получили его так, чтобы сообщать другим, а он захотел стать славнее Филиппа, будучи в числе учеников его. «Серебро твое да будет с тобою в погибель» — это слова не надмевающегося, но учащего. Так как он не употребил серебра, на что должно, то пусть, говорит, оно будет при тебе, таком нечестивце. Или как бы так сказал, пусть оно погибнет вместе с твоим намерением, потому что ты так низко думаешь о даре Божьем, считая его делом совершенно человеческим. Не таков этот дар. Если бы он пришел, как следовало прийти, то был бы принят, или, по крайней мере, не был бы отвергнут, как зараза. Видишь ли, как тот грешит сугубо, кто думает низко о предметах высоких. Поэтому апостол повелевает ему два дела – покайся и молись. Так тот замыслил дело порочное, потому апостол и сказал ему, может быть, отпустится тебе, зная, что он неисправим. Он же со своей стороны опасался народа и не решился раскаяться. Если бы он не смутился, то сказал бы, я не знал, я поступил легкомысленно. Но он был поражен, во-первых, тем, что перед ним совершались знамения, а во-вторых, тем, что сокровенное в душе его сделалось явным. Поэтому он отправился далеко в Рим, куда апостол еще не доходил. Смотри, как и в самом путешествии они совершали свое дело. Они путешествовали не напрасно, свидетельствовали. Такие путешествия должно совершать и нам. На что я говорю путешествия? Многие имеют села и деревни, но не заботятся и нисколько не пекутся о них. О том, как бы устроить баню, как увеличить доходы, как устроить дворы и жилища, они заботятся много. А о том, как бы возделать души, нисколько. Когда ты видишь на поле терни, то исторгаешь, сжешь, уничтожаешь его, чтобы освободить землю от причиняемого им вреда. Но видя самих земледельцев, исполненных тернием, не исторгаешь его. Неужели, скажи мне, ты не боишься, не трепещешь того, который потребует от тебя отчета за них? Не должен ли каждый из верующих построить церковь, пригласить учителя в помощь себе и заботиться прежде всего о том, чтобы все были христианами? Каким образом, скажи мне, земледелец будет христианином, когда он видит, что ты так не родишь о его спасении? Но ты не можешь творить знамения и убеждать? Убеждай их тем, чем можешь. Человеколюбием, предстательством, кротостью, ласками и всем другим. Рынки и бани строят многие, а церквей не строят, и скорее все сделают, нежели это. Поэтому убеждаю, умоляю и прошу как милости, или лучше поставляю даже законом, чтобы никто не имел села без церкви. Не говори мне, церковь есть близко у соседей. С ней много расходов, немного доходов. Если ты имеешь что-нибудь уделять нищим, то употреби это на нее. Лучше на это, нежели на то. Содержи учителя, содержи диакона и священнослужительский чин. Подобно тому, как ты делаешь, когда берешь жену или невесту, или отдаешь дочь, так поступи и с церковью. Удели ей приданное. Таким образом, село твое исполнится благословение. Каких не будет там благ. Не важно ли, скажи мне, что гумно твое будет благословляться? Не важно ли, что от всех плодов твоих Бог прежде всех будет принимать часть и начатки? Это полезно для мира земледельцев. Затем и священник будет пользоваться уважением, и для села это послужит во спасение. Там будут совершаться за тебя постоянные молитвы. песнопения и торжества, и приношения бескровной жертвы в каждый день воскресный. Что более достойно хвалы? То ли, что другие строят великолепные гробницы, чтобы после них говорили «такое-то построил их», или то, что ты воздвиг церкви. Подумай, что воздвигнув жертвенник Богу, ты будешь иметь воздаяние до самого пришествия Христова. 178. Скажи мне, если бы царь повелел тебе построить дом, чтобы ему жить там, не сделал ли бы ты всего? Но здание церкви есть царственное жилище Христа. Не смотри на расходы, но подумай о плоде. Те возделывают землю, ты возделай их души. Те приносят тебе плоды, ты возводи их на небо. Кто полагает начало, тот бывает виновником из всего прочего. Так и ты будешь виновником спасения оглашаемых там и в ближайших селениях. Бани делают земледельцев очень изнеженными, корчмы очень невоздержными. Но несмотря на то, вы строите их ради славы. Рынки и сходбища делают их бесстыдными. А здесь все напротив. Каково видеть священника, шествующего, подобно Аврааму, убеленного сединами, опоясанного, возделывающего землю и работающего своими руками? Что вожделение такого селения? Здесь добродетель гораздо больше. Здесь нет распутства, оно отвергнуто. Нет пьянства и объедения. Они изгнаны, нет тщеславия, оно погашено. Здесь радушие больше сияет от просто сердечия. Каково выходить и входить в Дом Божий, сознавать, что сам построил его, лечь отдохнуть и после телесного отдыха присутствовать при вечерних и утренних молитвословиях, пригласить к своему столу священника, беседовать с ним, принимать благословения, видеть, как и другие идут туда. Это стена, это безопасность селения. Это та нива, о которой сказано: «Воня нивы исполнены, юже благослови Господь». Бытие 27.27. Если и без того село хорошо по тишине и спокойствию, в нем господствующему, то когда оно будет иметь и это, с чем сравниться? Подлинно. Село, имеющее церковь, подобно раю Божию. Нет там ни крика, ни шума, ни разных врагов, ни ересей. Все являются друзьями, исповедующими одни и те же догматы. Тишина располагает тебя к любомудрию. Священник, начав с этого любомудрия, легко врачует тебя. Здесь все, что мы говорим, рассеивается на торжище. А там, что ты услышишь от него, твердо напечатлеваешь в душе своей. И оттого в селе ты будешь другим человеком. Он и тех поселян станет руководствовать и будет для них стражем, как самым пребыванием между ними, так и вразумлением их. А какие расходы, скажи мне? Ты построй сначала небольшой дом в виде храма. Кто-нибудь после тебя построит притвор, а другой после него прибавит еще что-нибудь, и таким образом тебе изменится все. Ты даешь немного, а получаешь воздаяние за все. Итак, сделай сначала, положи основание, или лучше сказать, убеждайте друг друга, соревнуйте между собой в этом деле. Места, где надо хранить мекину, рожь и все подобное, устрояются всеми удобствами. А где надо собирать плоды духовные, о том нисколько не заботятся, но принуждает себя проходить тысячи стадий, предпринимать дальние путешествия, чтобы прийти в церковь. А как хорошо, когда священник с совершенным спокойствием приходит в церковь, чтобы приступить к Богу, и каждый день молится о селе, о создателе храма. Не важно ли, скажи мне, что твое имя будет постоянно поминаться в священнодействиях, и каждый день будут совершаться о селе молитвы к Богу? Сколько это принесет тебе пользы и в прочих отношениях? Случается, что иные из твоих соседей имеют покровителей. К тебе, бедному, никто из них и прийти не захочет. А священника, быть может, и пригласит, и посадит за стол вместе с собою. Видишь ли, сколько отсюда может произойти благ. Село будет свободно от всякого дурного нарекания. Никто не станет обвинять его ни в убийстве, ни в воровстве, ни подозревать в чем-нибудь подобном. будут иметь поселяне от этого и другое утешение, когда приключится с кем болезнь или смерть. Не без пользы и никак случилось будут там вести дружбу, посещающие друг друга, и собрания будут гораздо приятнее, нежели на народных праздниках. И не только собрания, но и сами старейшины будут более уважаемы ради священника. Ты, конечно, слышал, что Иерусалим у древних был почитаем более остальных городов, и не без причины, но потому что в нем тогда господствовало благочестие. Где почитают Бога, там нет ничего худого, а напротив, где не почитают Его, там нет ничего доброго. 179. Так будет там великое благосостояние по отношению к Богу и по отношению к людям. Поэтому увещеваю вас не небрежно, но усердно приняться за это дело. Если извлечешь полезное из ничтожного, то сделай как уста Божии. Иеремия 15:19. То, приносящий пользу и спасение столь многим душам, которые теперь существуют и которые еще будут до пришествия Христова, какого благоволения не удостоится от Бога? Устрой твердыню против дьявола, это и есть церковь. Оттуда пусть простираются руки поселян на труд. Прежде пусть они простирают их на молитвы, а потом идут на работу. Таким образом будет у них и телесная сила, и земледелие будет успешно, и все бедствия будут им чужды. Невозможно выразить словом происходящего отсюда удовольствие, пока оно не будет испытано на деле. Не на то смотри, что церковь не приносит никакого дохода. Если так смотришь, то лучше совсем не приступай к делу, если ты не думаешь получить дохода выше всякого селения. Если не так думаешь, то и не делай, если не считаешь этого дела выше всего. Что выше этого приобретения? Возводить души в житницу небесную. Жаль, что вы не знаете, как важно приобретать души. Послушай, что говорит Христос Петру: «Если любишь меня, паси овец моих». Если бы ты увидишь, что царские овцы или лошади скитаются вне затвора и подвергаются опасности, сам построил для них затвор и конюшню, или даже приставил пастуха к ним, то чем не вознаградил бы тебя царь? Здесь ты собираешь стадо Христово и представляешь к нему пастыря, и неужели думаешь, что совершаешь дело неважное? Но что я говорю? Если соблазняющему и одного человека угрожает такое наказание, то спасающий столь многих людей, скажи мне, неужели не спасется? Без сомнения, спасется. Какой грех будет за ним? А если какой и будет, то не простится ли ему? Из наказания соблазняющему познай воздаяние спасающему. Если бы для Бога не было вожделенно спасение одной души, то погубление ее не подвергалось бы такому гневу его. Итак, зная это, примемся за это духовное дело. Пусть каждый из вас пригласит и меня, и мы вместе устроим это по возможности. Если будут три владельца, то пусть делают это общими силами, а если один, то пусть убеждает тому и прочих соседей. Только увещеваю вас, постарайтесь сделать это, чтобы во всем благогождая Богу, сподобиться нам вечных благ, по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Беседа 19, 180. 8.26. И Филиппу ангел Господень сказал: «Встань, иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел. Мне кажется, что Филипп получил это повеление, находясь в Самарии, потому что из Иерусалима в Газу надобно идти не к полудню, а к северу, от Самарии же к полудню. И дорога та пустая. Это сказано для того, чтобы он не опасался нападения со стороны иудеев. Он не спросил, для чего, но встал и пошел. И вот, говорит, муж эфиоплянин, евнух вельможи Кандакии, царица эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Много похвального сказано о нем в этих словах. Несмотря на то, что он жил в Эфиопии, занят был таким множеством дел, находился в суеверном городе, и праздника не было, он приезжал на поклонение в Иерусалим. Великое усердие его видно из того, что он, сидя на колеснице, читал. Дух сказал Филиппу: «Подойди и пристань к ней, к сей колеснице». Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал: «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа зайти и сесть с ним. Вот еще похвальное качество какое? То, что он, не понимая, читал, но потом по прочтении старается разуметь. А место из Писания, которое он читал, было сие: «Как овца веден был он на заклание, и как агнец пристригущим его безгласен, так он не открывает уст своих. В уничижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит? Ибо вземлется от земли жизнь его». Евн уже сказал Филиппу: «Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о себе или о ком другом?» Филипп открыл уста свои, начало всего Писания благовествовал ему об Иисусе. Видишь ли, как устраивается дело его обращения. Сначала он читает и не понимает. Притом читает то место, где повествуется о страдании, воскресении и даре Господнем. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. И Евнух сказал: «Вот вода, что препятствует мне креститься? Видел ли ты готовность? Видел ли усердие?» Филипп сказал ему: «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха. А Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь. Зачем, скажешь, восхитил Филиппа Дух Господень? Затем, что ему предстояло идти в другие города и проповедовать. И для того это сделано, чтобы он сам впоследствии, удивляясь этому, не считал случившегося с ним делом человеческим, но Божьим. А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. И отсюда видно, что он был из числа семи диаконов. Он же и впоследствии оказывается там, в Кесарии. Не без цели восхитил его дух, иначе Евнух стал бы просить его сопутствовать ему, и Филипп опечалил бы его, не согласившись и отказавши, так как еще не пришло время для этого. Видел ли ты, как ангелы содействуют проповеди, однако не сами проповедуя, но призывая их апостолов? И здесь открывается достойное удивление, что прежде бывало редко, едва ли случалось, что здесь пришло.
Кроме того, это происшествие было некоторым предзнаменованием того, что апостолы обратят и иноплеменников. Достойное вероятие свидетельства могло расположить и других, узнавших об этом, к такой же ревности. Поэтому-то Евнух и отправился, радуясь. И если бы он не познал, то и не радовался бы. Но что скажешь, препятствовало ему хорошо познать все это, сидя на колеснице, особенно в пустыне. То, что не было ясно. Но обратимся к прочитанному. И вот муж Евнух Кандакии, царицы. Отсюда видно, что эфиопляне были управляемы ею. В древности и женщины управляли. Таков был у них закон. Таким образом, Филипп не знал, для чего он шел в пустыню, так как не прежде ангел, но после восхищает его. Евн уже ничего этого не видит, потому что он был еще несовершен, или потому что это дело не телесных, но духовных очей, еще не знает того, чему научает его Филипп. А почему ангел не является ему и не приводит его к Филиппу? Может быть, потому что тогда он не послушался бы, но только был бы изумлен. Посмотри на любомудрие Филиппа. Он не укорил, не сказал: «Ты не знаешь, я тебя научу». Не сказал: «Я хорошо знаю это». Не польстил, не сказал: «Блажен ты читающий». Так слова его были чужды и надменности, и лести, но более выражали попечение и человеколюбие. Ему самому нужно было спросить, самому нужно было пожелать, сказав, разумеешь ли, что читаешь. Он выражает, что ему известно, что тот ничего не знает, и вместе показывает, что великое сокровище заключается в просчитанном. 182. Но смотри, как благоразумно отвечает и евнух, как могу говорить. Он не смотрел на внешний вид Филиппа, не сказал, кто ты таков, не укорял, не тщеславится, не говорил, что знает, но сознается, что не понимает. Потому и получает наставление. Он показывает рану врачу. Уразумел, что Филипп и знает это, и желает научить. Он заметил смирение его, так как он был не в блестящей одежде. Такое он имел желание слышать и внимать словам его, что и слова Писания, кто ищет, тот находит, исполнились на нем. И упросил, чтобы Филипп зашел. Видел ли ты усердие? Видел ли ты желание? Он еще не знал, что тот скажет ему, но просто думал услышать что-нибудь о пророчестве. Очень большая честь Филиппу и в том, что евнух не просто посадил его, но и умолял. Приближение показывает Филиппе желание говорить, а чтение – знак усердия в евнухе. Он читал в то время, когда солнце производит сильнейший зной. И это служит доказательством его любомудрия, что он держал в руках такого пророка, который выше прочих. Потому и говорит Филиппу не с тщеславием, но спокойно, и притом говорит так не прежде, как будучи спрошен, когда тот спросил его. Точно так же он далее говорит. «Прошу тебя, скажи». Мне кажется, он не знал, что пророки говорят о других. Или, если не так, то не знал, что о самих себе они говорят в другом лице. Устыдимся мы, и бедные, и богатые, этого хранителя сокровища. Потом они подъехали к воде и сказали, вот вода, это знак сильно пламенеющей души. Что возбраняет мне креститься? Видишь ли его готовность? Не говорит «крести меня» и не молчит, но говорит нечто среднее, выражающее желание и благоговение. Смотри, как он уже получил совершенное познание догматов. Ведь пророчество содержало в себе все – воплощение, страдание, воскресение, вознесение и будущий суд. Это-то в особенности произвело в нем сильное желание креститься. «Устыдитесь вы, которые остаетесь еще не просвещенными!» И повелел остановиться колесницы. Сказал и в то же время повелел, прежде чем услышал ответ. Когда вышел из воды, Дух Господень восхитил Филиппа. Хорошо сделано, чтобы явно было, что происходящее есть дело Божие, чтобы евнух не подумал, что Филипп простой человек. И поехал в путь, радуясь. Это сказал писатель, выражая, что он опечалился бы, если бы узнал об удалении Филиппа. Так от великой радости по получении духа он и не заметил происходившего около него. А тот оказался в Азоте. И Филипп получил от того великую пользу. То он слышал о пророках, об Аввакуме, Иезекииле и прочих, увидел исполнившимся на себе, оказавшись прошедшим мгновенно далекий путь, и стал уже в Азоте, останавливаться там, где ему и надлежало проповедовать. Савл же еще дышал угрозами и убийством. Но учеников Господа пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск, к синагогам, чтобы кого он найдет последующих всему учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Благовременно писатель повествует о ревности Павла, чтобы показать, что он именно увлекался ревностью. Еще не насытившись убиением Стефана и не удовольствовавшись гонением и рассеянием церкви, он приходит к архиерею. Здесь исполняются слова Христовы, сказанные к ученикам. «Пришел час, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что тем служит Богу». Так он поступал, но не так, как иудеи, да не будет. Он поступал по ревности, как видно, из того, что отправлялся и в чужие города. А они не заботились о том, что происходило в Иерусалиме, но домогались одного только – насладиться честью. Зачем он отправлялся в Дамаск? Это был город большой, столичный. Он боялся, чтобы и туда не проникли верующие. И посмотри на его усердие и ревность. как он действовал по закону. Он не приходит к правителю, но к первосвященнику. Путем называет писатель верующих, которых тогда все так называли. Может быть, это потому, что они шли по пути, ведущим на небо. Почему же он не получил власти наказать их там, но ведет в Иерусалим, чтобы здесь с большей властью совершить наказание? И смотри, подвергая себя такой опасности, он, однако, боится, чтобы не потерпеть чего-нибудь худого. Потому он берет с собой других, может быть, из страха, или потому что шел против многих. Он и берет многих, чтобы смелее, если кого найдет мужчин или женщин, связывать и приводить в Иерусалим. С другой стороны, этим путешествием он хотел показать всем им, что все это его дело. А те не заботились об этом. И заметь, он и прежде ввергал в темницу. Так чего те не могли, то он мог по ревности. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно сиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» 184. Почему это случилось не в Иерусалиме? Почему не в Дамаске? Чтобы другие не могли иначе рассказать об этом, но чтобы сам, шедший с такой целью, рассказал и был достоин вероятия. Это он и рассказывает в защитительной речи перед Агриппой. Деяния 26.10. Он страдал глазами, потому что чрезмерный свет обыкновенно ослепляет зрение. Зрение же имеет свою меру. Говорят, что и чрезмерный звук оглушает и поражает. Но его Господь только ослепил и страхом угасил ярость его, так что он услышал слова: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Не говорит ему: «Уверуй», ничего подобного. Но укоряет, и в укоризне как бы говорит: «За какую обиду от меня, большую или малую, ты делаешь это?» Он же сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Как бы так говорил: «Не подумай, что ты ведешь брань с людьми. Бывшие же со мною люди стояли в оцепенении, слыша голос и никого не видя». Он сказал в ужасе и трепете: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань, иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Кому он отвечал? Естественно, потому что он удостоился слышать меньшее. Если бы они услышали тот голос Господа, то и тогда не уверовали бы, а видя Павла, отвечающего, и изумлялись. Смотри, как Господь не тотчас открывает ему все, но прежде только смягчает его душу и, повелевая, что делать ему, вместе с тем подает ему добрую надежду, что он опять получит зрение. Люди, шедшие со мною, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руку и привели в Дамаск. Вводят добычу, отнятую у дьявола. Сосуды его как бы по взятии какого-нибудь города или столицы. И подлинно удивительно, что сами враги и противники вводили его перед глазами всех. И 3 дня он не видел и не ел, и не пил. Бывало ли что-нибудь подобное этому? Обращение Павла служит утешением, вознаграждающим за скорбь о Стефане, которая, хотя и сама по себе имела нечто утешительное в том, что он так отошел к Господу, но теперь получила это утешение. Также и селения самарийские обращением своим принесли весьма много утешения. Зачем, скажешь, это случилось не в начале, но после? Чтобы показать, что Христос воистину воскрес. Кто гнал его, не веровал его смерти и воскресении и преследовал учеников его, тот, каким образом, скажи мне, уверовал бы, если бы не была велика сила распятого? Положим, что те ученики действовали из преданности к нему. Но что скажешь об этом? С другой стороны, он обратился после воскресения, а не тогда же, для того, чтобы вражда его обнаружилась яснее, неистовствовавший до того, что проливал и кровь, и ввергал в темницы, вдруг верует. Недостаточно было того, что он не обращался со Христом, но надлежало, чтобы он и жестоко преследовал верующих, и он достиг крайней степени неистовства и был жесточе всех. Но когда он лишился зрения, тогда познает знамение его силы и человеколюбия. Или для того это было, чтобы кто-нибудь не сказал, будто Савл притворялся. Как мог притворяться тот, кто жаждал крови, приходил к священникам, подвергал себя опасностям, преследовал и наказывал даже вне Иерусалима? И он после всего этого признает силу Христову. Но почему не внутри города, а пред ним свет облистал его? Потому что тогда многие не только не уверовали бы, но еще стали бы издеваться, подобно тому, как там, когда услышали голос, не шедший свыше, и говорили: «Это гром!» А ему должно было поверить, когда он рассказывал о случившемся с ним. И вели его связанного, хотя не возложенными на него узами, вели того, кто сам надеялся вести других. Но почему он не ел и не пил? Он раскаивался в делах своих, исповедовался, молился, просил Бога. Если же кто скажет, что это было делом необходимости, ведь и Елима тоже потерпел, мы скажем: да и тот потерпел, но остался, как был. Следовательно, не без принуждения ли он так поступал? Что могло быть разительное землетрясение бывшего при воскресении Христовом, воинов, возвестивших об этом, и прочих знамений, и того, что видели его воскресшим? Но это не было принуждением, а внушением. Иначе почему бы иудеи не уверовали, слыша обо всем этом? Очевидно, что он действовал искренно. Он не обратился бы, если бы не случилось этого. Так что все должны были ему поверить. Он был не меньше проповедовавших о воскресении Христовом, даже еще и достовернее их, как обратившийся внезапно. Он не имел сношений ни с кем из верующих, но обратился в Дамаске, или лучше сказать, это случилось с ним перед Дамаском. Я спрашиваю иудея: отчего, скажи мне, обратился Павел? Он видел столько знамений и не обращался. Учитель его Гамалиил обратился, а он не обращался. Кто же убедил его? Или лучше, кто внезапно возбудил в нем такую ревность, что он желал и сам отлучен быть ради Христа? Истинно дело очевидно. Впрочем, вспомним, о чем я говорил, и устыдимся евнуха, просвещаемого и читающего. Видите ли, какую он имел власть, какое богатство, и однако не отдыхал и на пути. Каков же он, следовательно, был дома, если и во время путешествия не позволял себе быть праздным? Каков он был ночью? 186. Вы, которые отличены почестями, послушайте и подражайте смирению и благочестию. Он хотя возвращался домой, но не сказал самому себе: «Я возвращаюсь в Отечество, там приму баню крещения», как сказали бы равнодушно многие. Не требовал знамений, не требовал чудес, но только от пророка уверовал. Потому и Павел, скорбя о себе, говорит: «Но потому...»